Садитесь. Филиппийцам 1 глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думают увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Святого. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем прослаблен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни то или смерти. Мы продолжаем изучать это удивительное послание. Послание, написанное из тюрьмы, но которое полна радости, которое полна страсти, которое полна жизни. И мы это все изучаем для того, чтобы узнать, как нам иметь такую же восполненную жизнь. Как бы нам здесь, на земле, торжествовать и ликовать, следуя за Иисусом Христом. Мы с самого начала увидели, что, находясь в тюрьме, Павел пишет, что его сердце наполнено не заботами, не тревогой, не печалью, не скорбью, а наполнена радостью, когда он думает, что его ученики с самого первого дня и до ныне не остановились распространить Евангелие. Он по-человечески был пленником, привязанным к стражникам, но по-божьему стражники были привязаны к проповеднику. И поэтому получалось, что у него была возможность постоянно свидетельствовать о Христе, говорить, беседовать, убеждать, потому что всегда рядом с ним был привязан солдат. И удивительно, что он пишет, что его сердце настолько наполнено этой радостью, и он поделился, как нам иметь ее. И что он сказал? Весь секрет в том, чтобы позволить своему сердцу быть приготовленным, размягченным, быть как промокашкой, чтобы туда вошла любовь Христа. Римлянам 6 глава он объяснил уже, что в момент, когда мы покаялись, действительно произошло слияние двух существ – Бога и человеческого существа. Действительно, с Иисуса стороны Он вошел в тебя, как и ты вошел в Него. Но с Его стороны это единство произошло один раз навсегда, и оно окончательно. С нашей стороны же мы еще сопротивляемся. Мы еще не разрешаем Иисусу до конца вливаться, работать с нами. Это как промокашку ставить в стакан с чернилом. Она, эта промокашка, входит в чернила, но и чернила входят в промокашку. И мы знаем, что все, с нашей стороны наша судьба решена, потому что Иисус уже влился или соединился с нами, мы уже на небесах. Но с нашей стороны мы продолжаем продолжаем разрешать Иисусу действовать в нас. И мы читаем с 10 стиха, как это происходит. Чтобы любовь смягчила наше сердце. Тут написано с 9, кстати, написано, чтобы любовь ваша более и более возросла в познании и всяком разумении. То есть любовь овладеет нами, когда мы будем познавать нашего Господа, когда мы начнем разуметь Его, любовь Христова смягчит наши сердца, и результат всегда один – радость, мир и благодать, которую Он говорил во втором стихе. То есть нам нужно решиться не быть как рыбой, которая оторвалась от лески, оторвалась от греха, но поплавок еще где-то висит. И эта рыба не может не радоваться свободой воды, потому что поплавок всегда тянет наверх, но и на воздухе она не может находиться. Мы не в такой завет вошли с нашим Иисусом Христом. Не в Старый Завет. Мы вошли уже в Новый Завет. И в Новом Завете предполагается, что мы имеем вот эту всю уже полноту. И мы должны всего лишь ее черпать и радоваться, и использовать ее. Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали». Он хотел, чтобы братья из Филиппах знали, что творится, что случилось с ним в Риме. Представьте себе, что я уехал в Узбекистан. Сейчас в Узбекистане проповедовать Евангелие очень опасно. Наши братья сидят в тюрьмах. Один из Украины туда поехал, и он исчез в тюрьмах. Когда отпускают, уже это нездоровый человек. Представьте себе, что я уехал, и узнали, что меня тоже посадили. И вы в тревоге, вы пишете, как там, я пишу вам письмо и говорю: радуйтесь. Мне не трудно это вам писать, а вам это полезно. И рассказываю, что в результате того, что меня посадили, люди из Ташкента, которые раньше боялись выходить на улицы и проповедовать Христа, сейчас они уже на улице. И я вам говорю, что факт, что меня закрыли, послужило больше успеху Евангелия. Когда твоя жизнь является целью, то, разумеется, это не хорошее условие, что тебя посадили. Но когда Евангелие является твоей целью, и когда ты видишь, что факт того, что тебя закрыли, больше еще дало успеху Евангелия, тогда ты можешь радоваться. Мы увидели, что церковь в Риме разделилась на две категории. Те, которые ободрились узами и бодростью и смелостью Павла, и они вышли на улицах и стали свидетельствовать, но были и те, которые решили делать Павлу больше проблем. Я расскажу вам случай, который случился в моей жизни, когда я учился в первом классе. Мне пришла вот эта хорошая, в кавычках, идея рассмешить всю школу. Я взял блокнотик и на каждой странице нарисовал что-то интересное. И каждая страница имела лозунг. К примеру, «Долой учительство! Пора свернуть это иго с нас!» Потом я писал, что «Свободу ученикам!» С завтрашнего дня все уходят на каникулы. Потом был один человек, у которого всегда, у него были квартиранты учителя из Кишинева. И я коснулся его: «Да здравствуют квартиранты Муравского!» И все такое. И написал прямо вот эти карикатуры на этом блокноте, вырвал эти сотни страниц и с третьего этажа пустил их. Что случилось позже, это было страшно. Первая реакция детей – взять эти карикатуры и на всех стенах их приклеить. Это было полбеды. Страшное случилось на второй день, когда таких смельчаков, как я, нашлось больше, и уже не один блокнот был нарисован, а много этих блокнотиков. И это как бомба распространилось вот это отрицательное действие на всю школу. Что интересно, что одни думали, что это смешно, и продолжали делать это просто иметь фан, а другие поняли, что предварителя будут искать. И другие поняли, что они могут мне насолить этим, и тоже распространяли. Действительно, предварителя нашли. На третий день учитель вошел и сказал, это был директор школы, в принципе, кто сделал это? Ну, я пробовал до конца держаться, ну, типа, не я уже делаю, делают другие. Но не расскажу, что случилось дальше, потому что люди, учителя в то время не стыдились бить палкой. И, значит, меня проучили хорошо, но я увидел, как это распространилось. Во времена Павла, когда Павел только приплыл к Риму, он не нарушил римские законы. И поэтому ему дали возможность даже рентовать дом, делать семинары, конференции. Но когда весть о Христе распространилась, и люди начали каяться, и начали каяться в генеральном штабе, в приторе. Начали каяться даже среди родственников семьи Цезаря. И вы знаете, кто был Цезарь тогда? Был Нерон. Самый страшный. Это тот, который подпалил Рим и обвинил христиан. Тот, который убивал христиан. Когда эта весть начала распространяться, разумеется, они искали предварителя. Кто начал, кто это распространял? И, разумеется, многие догадались, что этим они сделают Павлу плохое. Но как Павел реагирует? Как Павел реагирует, это очень, очень интересно. Он сказал так, что мне? Как бы ни проповедовали, но факт, что Христос становится больше известен, он сказал, я буду радоваться, 18 стих. Посмотрите, в то время люди реагировали на Христа по-другому, не так, как сейчас. Сейчас, когда говоришь о Христе, все говорят, а, я знаю. Никто не ставит добавочных вопросов, а кто этот Христос, что Он сделал, для чего. В то время, когда говорили о Христе, говорили, а кто Он такой? То есть люди из простой любознательности узнавали о Христе и то, что Он сделал. И поэтому Павел знает, что факт, что имя Христа становится известным, он этому радовался только потому, что это была его цель жизни. Он говорит так, что узы его стали известными в 13 стихе всей притории и всему Риму. Мы знаем как. Ну, во-первых, Деяния апостола, 28 глава, 30 стих, он учил. Он каждый день учил, и приходили к нему много людей, и он постоянно распространял эту весть. Вы представляете, что церковь в Риме не была так активной до того, как пришел Павел. Павел, как человек, начал делать больше, чем вся церковь. Ну, в результате и церковь стала активной. Дальше мы знаем, что люди увидели Павла, увидели смелость Павла. Либо уже был первый суд, и они увидели, как, может быть, там, в Риме, в центре Рима, где находится эта огромная арена, где десятки, может быть, до сотни тысяч людей собрались, чтобы услышать, как Цезарь осуждает человека только из-за того, что у него есть убеждение в каком-то Иисусе. И он использовал всегда свой суд для того, чтобы распространить Евангелие. И когда люди увидели, а церковь это увидела, как этот человек живет Христом, восполнен Христом, они захотели иметь то же самое. И поэтому написано, что они вышли на улицах и с большей смелостью, без боязни, 14 стих, стали проповедовать Христа. Из любви написано дальше. Другая категория людей, они проповедуют из любопрения. И дальше написано с желанием всего лишь навредить Павлу. Какая уверенность у Павла, 20 стих? При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли это или смерть. Давайте посмотрим поближе к этому стиху. Павел сказал следующее. Я надеюсь, я даже уверен, либо останусь жить, либо я умру, Христос будет возвеличен. Он сказал, я надеюсь, что я не буду постыжен. Стыд, состояние стыда. Что является состоянием стыда? Состояние стыда – это когда ты не отвечаешь на то, что люди надеются в тебя. Павел же хочет, чтобы когда он умер, он не смолодушествовал, чтобы он ничем не был постыжен. Он уже увидел Стефана, как он был убит, и как он умер, этот человек. Он поднял глаза к небу, и он не сказал, «Ой, Боже, смотри, что эти негодяи делают со мной». Он не имел желания мстить, он не сказал, «Боже, если я всех не побью, хоть троих, пятерых покалечу». Он не взялся за камни, он поднял свои глаза и принял Иисуса Христа со всей смелостью. Павел надеялся, и он знал, что он умрет как мученик. Он хотел даже этого. Странно, что в первом веке, когда ты читаешь свидетельства мужей Божьих, когда их ввели на казнь, они писали такие письма, что радуйтесь со мною, я наконец-то пойду и разрешусь, и я буду со Христом. Все почему-то говорили о радости, когда их ожидала смерть. Как Иисус смог взять самое страшное, смерть, и сделать ее самым желаемым для Божьего человека? И мы знаем, что в Деянии апостолов, когда побили апостолов, они, написано, радовались великой радостью. Ты уже представляешь этих апостолов, они побитые, у них синяки, у них, может, опухшие глаза, но они прыгают с одной ноги на другую и кричат «Аллилуйя», что и нам удалось хоть частью быть страданием Христовым. Это может сделать только Бог. Я знаю человека, которого побили, и он не был таким большим верующим. Так он дрожал только при мысли о том городе, где его побили. У Павла же и у этих мужей Божьих, наоборот, какое-то желание радости, умиротворения именно от того, что они смогли пострадать. Павел надеялся, что он, несмотря на то, что его, может быть, убьют, страшно, он не захотел смолодушествовать перед смертью. И еще раз, неважно, буду я жить или умру, я надеюсь, что Господь будет прославлен и возвеличен мною. Я вам расскажу, что случилось больше 5 лет в Таджикистане. Один из наших друзей, Сергей Басараб, когда он читал Библию, его пристрелил фанатик мусульманский. Его нашли сразу, потому что когда услышали выстрелы, а церковь была в его доме, жена выскочила, и она увидела уже мертвого мужа в крови, но рядом была Библия. Что случилось после того, были похороны. И на похоронах, на похоронах в том городе начали каяться люди. Потом другой город, власти другого города попросили, чтобы эта процессия прошла через тот другой город. И так они прошли через несколько городов, и это была самая большая евангелизация в стране за всю историю существования той страны. Скажите, кто бы не хотел так умереть, чтобы твоей смертью был возвеличен Христос? Об этом пишет Павел. Либо ты останешься жив, либо ты останешься, ты умрешь, чтобы Христос был возвышен, возвеличен. Как он относится к смерти, мы читаем 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плоду моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Конечно, имею желание разрешиться и быть со Христом. Почему? Потому что это несравненно лучше. А вот остаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Павел знал, что лучше для него. Лучше для него, чтобы умереть, разрешиться и быть со Христом. Поэтому поздравляю, дорогие мои, всех вас ожидает только лучшее в будущем. Лучшее еще в нашей жизни произойдет. То есть, поэтому старость нас не пугает кризис, нас не пугает даже самые страшные вести, потому что мы ждем лучшее. Самая страшная весть для нас это является самая хорошая. Это означает, мы приблизимся еще, приблизились еще больше к тому времени, когда мы будем со Христом. Но здесь Павел говорит, все-таки, хотя меня тянет больше умереть, я выбираю жить. Почему? Потому что это нужнее для вас. И он сказал, для меня жизнь Христос. Что он имел в виду? Смотрите дальше. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу. Жизнь для него Христос, потому что он хотел еще трудиться для Христа. Дальше написано, оставаться во плоти нужнее для вас, 24 стих. Он знает, что лучше для них. Не то, что лучшее для себя. То есть он выбирает приоритеты своей жизни потому, что нужнее для них, чем нужнее для себя. Но вы понимаете, что каждый день мы стоим перед этим выбором. Нам всегда хочется выбрать то, что лучше для себя, то, что лучше для твоей семьи. Но все равно любовь Христова нам напоминает, что лучше выбрать то, что полезнее для других, для твоей церкви, для твоих соседей, для твоих друзей, то, что полезно для других. И Павел пишет дальше, что верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами, то есть в царство живых, для вашего успеха и радости в вере. Когда Павел говорит, что он хочет остаться жить, он другими словами говорит, я хочу еще трудиться, я хочу еще быть вам полезным. В чем? Написано в успехе и в радости вере, 25 стих. Давайте мы посмотрим, что он имел в виду. Что значит вера? Вы уже понимаете, что вера это означает доверие одной личности, который обещал тебе не только вечную жизнь, но обещал тебе восполнить здесь, на земле, и однажды на небесах. Вся наша вера сводится к доверию к этой личности. Мы поверили в том, что Он действительно умер за наши грехи. Мы поверили в том, что Он не только умер, но Он может разрешить наши нужды, наши проблемы. И самая большая нужда, где ты проведешь вечность. И Павел что говорит другими словами? «Я хочу, чтобы ваша вера, чтобы доверие этой личности у вас еще больше возросло». Почему? Потому что доверие этой личности дает тебе действительно полноту и радость жизни. И сразу он сказал, Я хочу, чтобы ваше доверие возросло. И он сразу сказал, и радость, потому что это доверие приносит всегда радость. Молодежь попробовала много методов получить радость на этой земле. Да и мы попробовали уже достаточно. И что? Если бы была какая-то радость на земле постоянная, было бы хорошо, если бы напился и был бы счастливым. Я был бы самым большим алкоголиком. Если бы получить какие-то наркотики, которые бы держались не только день, но вся жизнь на земле, я бы был бы наркоманом. Если бы было бы так, что потратил вечер романтичный с какой-то особой, и ты счастлив, мы бы были блудниками. Но все это мы знаем, оно настолько короткое. Вся радость от наркотиков приносит тебе ломку на второй день. Вся радость от алкоголя потом приносит тебе запои и деградацию. И вся радость от этого романтизма приносит тебе еще больше угрызений совести. И нету радости на этом свете, поэтому мы перестали искать ее там, где ее нету. И нашли, что есть одна радость в Иисусе Христе. Так давайте жить этой радостью, наполняться этой радостью, ликовать этой радостью. Хватит хромать на две ноги, давайте уже пойдем по тому пути, где мы узнали, что есть эта радость. И поэтому Павел пишет здесь, что я выбираю работать не только для своей радости, я уже радостный, но выбираю трудиться, чтобы и вы имели ту же радость, которую вы видите во мне. Но я хочу, чтобы здесь на земле, с 27 стиха, чтобы вы жили достойно благовествования. О чем он говорит? Что он имеет в виду? Либо я буду с вами, либо я не приду, но я хочу, чтобы услышать о вас, что вы в одном духе подвязайтесь единодушно за веру Евангелия. Подвязайтесь, это слово сражайтесь. И мы говорили уже, что бой, который происходил в то время, был отличный от войны, от боев наших дней. Почему? Потому что бой тогда, война происходила между двумя рядами. И если держать единство этих рядов и не дать врагам прорваться вовнутрь, это была, надежда, победа. И Павел именно эту иллюстрацию использует, что мы здесь на земле призваны держаться плечом к плечу. Друзья, у нас не будет удовольствия, если мы соберемся только один раз в неделю. У нас не будет удовольствия, если мы еще одно день рождения сделаем в течение недели. У нас удовольствие от этой жизни будет, когда мы будем сражаться вместе. Когда мы будем сражаться, больше и больше душ привести к Иисусу Христу, расти их и наслаждаться вместе жизнью. Два раза уже Лариса позвонила мне, и она ликовала, рассказывая мне о одной душе, которая интересуется Христом. Я аж чувствовал эту радость в сердце Ларисы. Она аж запыхалась мне рассказывать, насколько этот человек приближается, как он интересуется, и как... И она немного вложила в нем, может быть, несколько бесед. И я говорю, Лариса, представь себе, если бы ты вложила в нем еще больше и больше, и жизнь, какое это ликование, еще больше принесло это. И она говорит, да. И я вам говорю то же самое. Когда мы вкладываем в какую-то душу, и мы видим рост, мы видим интерес, мы видим, как он начинает радоваться этой же жизни во Христе, мы с вами ликуем. Об этой радости пишет Павел в этой главе. Поэтому я говорю, что мы находимся в бизнесе получения удовольствия здесь на земле, и этот бизнес состоит в том, чтобы вкладывать еще хотя бы в одну душу и радоваться его ростом и приближением ко Христу. И поэтому Павел говорит, не страшитесь противников. То есть были противники в Филиппах, их окружали эти противники, но, говорит, вам не надо страшиться, бояться их. Почему? Потому что для них это знак, это знамение их погибели. Раз они идут против Христа, против вас, это знак их погибели. А для вас это знак вашего спасения. То есть факт, что вы гонимы, это знак. Я сказал своей дочери, после того, как она приняла Христа, жди гонения. Это будет знак, что ты по-настоящему покаялась. Если гонение не приходит от твоих родителей, потому что они покаяны уже, то придет от твоих друзей. И дальше посмотрите, что написано. Потому что вам даровано не только верить, 29 стих, но и страдать. Где еще в Библии вы нашли, что страдание – это дар? Это то же слово, что благодать. Павел хочет нам сказать, что здесь на земле у нас есть одна благодать. И это благодать страдать за Него. Когда мы начнем смотреть на страдания, как на благодать, отношение к жизни полностью поменяется. И Он сказал в конце, каким сражением слышите и видите во мне. Он не остановился в тюрьме. Вот таким же сражением я хочу, чтобы вы также сражались. Поэтому мы знаем, что если мы не хотим страдать, когда есть свобода, ну, где вероятность, что мы захотим страдать, когда эту свободу отнимут от нас? Страдание начинается в семье, когда ты хочешь остаться верным Богу, и ты не хочешь отвечать на провокацию. Страдание начинается среди своих родных, когда ты хочешь поступать по Библии. Если мы сейчас не хотим страдать, ну где вероятность, что когда гонения начнутся в этой стране, мы захотим страдать за Христа? Поэтому Павел говорил о том, что у него есть. Он хвалился тем, что у него есть. Он был восполнен этим, и он рассказывал всем о том, что у него есть. Он не говорил о том, что у него нету, потому что он бы соврал. Потому что, имея Христа, ты имеешь всю высоту, всю глубину, всю ширину, все, что можно мечтать, ты уже имеешь. Поэтому о чем слышит наше семя? О том, что мы имеем, или о том, что нам недостает? О чем слышат наши друзья? О том, что мы имеем, или о том, что нам недостает? Если бы они услышали всегда о том, что мы имеем, они бы захотели узнать, в чем же секрет радости? Почему то, что у нас есть, достает нам такое удовольствие жизни, и люди бы потянулись ко Христу, как потянулись в Риме? Тогда не было популярно говорить о Христе, даже опасно. Было гораздо хуже, чем мы с вами сейчас имеем, то, что мы с вами пребываем. Было гораздо хуже, но Павел остался верным. Останемся ли мы верным, чтобы нам также сказать? Неважно, умру я завтра, я хочу, чтобы Христос возвеличился. Неважно, останусь я жить, я хочу служить вам, я хочу, чтобы вера ваша еще больше возросла, и чтобы радость восполнения Христова обитала со всеми нами. Аминь. Давайте мы помолимся.